Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Шохина. И теперь несколько слов о погоде. Сегодня в столице без осадков, минимальная температура 10-12 градусов выше нуля. По области плюс 7, плюс 12 днем. Разогреется до 19-21 градуса. По области плюс 17, плюс 22. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременный дождь, местами даже гроза. Температура ночью и утром 8-10 градусов. Днем 17-19 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Полгода председательства Германии в Евросоюзе. Число споров, правда, растет. Борьба Яблока и КПРФ с градостроительной политикой Москвы. И российские правозащитники, и запретная литература. Сегодня в Брюсселе открывается саммит Евросоюза, венчающий полугодовое председательство Германии. Встреча глав государств, посвященная разрешению проблем с Европейской Конституцией и ее ратификацией, грозит закончиться ничем, так как число спорных пунктов выросло непосредственно накануне саммита. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Ангела Меркель, конечно же, хотела завершить свое председательство ясным планом ратификации всеми странами-членами ЕС Европейского конституционного договора. Но главным камнем преткновения на пути к этому стало желание польского руководства пересмотреть прописанную в тексте Конституции формулу голосования в Совете Европы, так называемую формулу двойного большинства, по которой решение считается принятым, если за него проголосовало 55% государств, но при этом население стран, проголосовавших «за», должно составлять не менее 65% всего населения Евросоюза. Вместо этого Польша настаивает на новой формуле, при которой каждая страна располагает одним голосом с весом, равным квадратному корню из числа жителей страны. Премьер-министр Польши Качинский в последний момент несколько смягчил тон, дав понять, что хочет только обсуждение своего предложения, но не желал бы торпедировать саммит. Но еще одну торпеду, похоже, готовы выпустить англичане. Их министр иностранных дел Маргарет Беккет обвинила Германию в плохой подготовке саммита, а согласно некоторым сообщениям, Великобритания намерена добиваться еще больших ограничений и без того скромных прав будущего министра иностранных дел Евросоюза. Фаворитом на этот пост считается испанец Хавьер Солана, и Испания намерена в ответ заблокировать введение поста постоянного президента Евросоюза, на который предложена кандидатура Тони Блэра. Вольфганг Герхард, руководитель фракции либералов в германском Бундестаге, верит в возможность компромисса. Евросоюзу приходилось в прошлом и придется и в будущем вести подобные переговоры. Всегда находятся механизмы компенсации, при которых страна, не получившая удовлетворения своих особых требований, получает вместо этого уступки в других вопросах. Я не могу поверить, что руководители Польши действительно хотят стать в одиночестве на пути выхода из конституционного кризиса Евросоюза. Что же все-таки будет, если саммит закончится провалом? На этот вопрос попытался ответить Райндер Штейнблок, ведущий эксперт партии «Зеленых» по вопросам европейской политики. Если согласие в процедуре принятия решений и по другим вопросам достигнуто не будет, что будет действительно равносильно большому скандалу, Европа будет дальше развиваться с меньшим числом идущих вместе государств, что означает Евросоюз с различными скоростями развития его членов. Это, безусловно, плохой вариант. Но и тогда придется нескольким европейским странам, взявшись за руки, искать ответы на вызовы глобализации. Выдержит ли Евросоюз испытание на прочность и будет ли признан период председательства Германии в ЕС успешным, об этом мы узнаем в ближайшие два дня по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
7 часов 11 минут в Москве, и самое время напомнить тему, которую мы сегодня предлагаем нашим слушателям для обсуждения. Сегодня открывается 29-й Московский международный кинофестиваль. Несмотря на серьезное отношение к фестивалю со стороны государства, зрители могут столкнуться с неожиданными проблемами. Моя коллега Елена Фанайлова подготовила несколько интереснейших репортажей о том, какие традиционные и, соответственно, программные особенности ожидают наших зрителей в течение этого фестиваля. А также интереснейшее интервью с Кирси Тюкуляйнен вы услышите в следующем части нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении этой темы. Какого кино вам не хватает сейчас? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений, во-первых, на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода», а также нам можно присылать смс-сообщение на телефонный номер +7 903 743 28 01. И вот сейчас я рад приветствовать в студии рядом со мной мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро,
Никита.
Она пришла
знакомить нас с обзором центральной российской прессы и, наверное, как всегда, в начале блиц по первым полосам.
Совершенно верно, Никита. И причем сразу отмечу, что центральное издание сегодня нам рассказывает подробно, что день грядущий нам готовит. Вот на первой полосе «Коммерсанта» читаем, что Минздрав соцразвития и Минэкономразвития подготовили новые сценарии пенсионной реформы. Сегодня они будут обсуждаться на совещании у первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Поставленную президентом задачу стимулировать граждан добровольно финансировать свои пенсии наиболее радикально решила Минэкономразвитие. Согласно концепции ведомства, финансирование пенсий будет осуществляться по умолчанию в виде ежемесячных отчислений 3% от дохода граждан. По сути, это означает повышение подоходного налога до 16%, пишет газета «Коммерсант». Список экстремистских деяний в России продолжает расширяться. Теперь под это понятие подпадут правонарушения не только по мотивам национальной, расовой или религиозной, но и социальной вражды, пишет газета «Газета». Публикация на первой полосе озаглавлена «Широка вражда моя родная». В Госдуме готовы поправки ко второму чтению законопроекта об очередных изменениях в закон о противодействии экстремистской деятельности. Вчера на круглом столе депутаты с представителями администрации президента и ФСБ обсудили новую инициативу группы единороссов во главе с бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым. Помимо пункта о социальной розни, авторы документа разрешают спецслужбам прослушивать телефонные разговоры граждан при подозрении в преступлениях средней тяжести. Раньше только тяжких и особо тяжких. Тему продолжает независимая газета. Это также центральная публикация на первой полосе издания. В соответствии с новым антиэкстремистским законодательством, любое преступление может быть признано экстремистским. Предлагаемый депутатами с благословения администрации президента законопроект вызвал недоумение даже у экспертов ФСБ, посетивших вчера рабочее совещание Думского комитета по законодательству, отмечает независимая. Еще одна новация. Российский страховой рынок. Ждут большие перемены, а сообщает об этом Время новостей. Правительство разрабатывает стратегию развития страховой деятельности на среднесрочную перспективу 2008-2012 годы. Кроме того, готовятся и уже принимаются Госдумой законопроекты, устанавливающие новые нормы в целом ряде сегментов страхования. В ближайший год, 2-3, серьезно будет изменена нормативно-правовая база страховой отрасли, и ее развитие ускорится, заявил вчера журналистам глава департамента финансовой политики Алексей Саватюгин. В России могут возрасти компенсации за гибель на транспорте и может быть введено страхование от террористических актов. Чтоб страховка не подвела, первая полоса «Времени новостей».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:15, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Омской области при пожаре в доме престарелых в селе Екатерининское погибли 10 человек, 7 получили ранения и ожоги. В Грозном на Старопромысловском шоссе в среду произошла перестрелка между милиционерами и военными. Погибли 5 человек. Власти Австрии пообещали освободить российского гражданина, арестованного на днях по подозрению в шпионаже. Россия отвергла новый проект резолюции по Косову, представленный Совету безопасности ООН, США, Великобритании и Франции. Сегодня в 10:00 по московскому времени программа повтор передачи «Время и мир». Ведущий Ефим Фиштейн, и вот какие темы в этой программе. Похищение людей в Дагестане сотрудниками спецслужб, слушание в американском конгрессе о свободе слова и правах журналистов, 30-летняя годовщина первых демократических выборов в Испании и охрана интеллектуальной собственности в России. Слушайте повтор передачи «Время и мир» сегодня в 10:00 по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 7:16, и это традиционное время для выпуска новостей спорта. И рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Начнет Наталья сегодня с новостей футбола, молодежный чемпионат Европы.
На проходящем в Голландии чемпионате Европы по футболу среди игроков не старше 21 года в среду состоялись полуфинальные матчи. В первом из них сборные Голландии и Англии сыграли в ничью 1-1, после чего провели продолжительную серию пенальти, которая закончилась со счетом 13-12 в пользу хозяев чемпионата. В главном матче голландцы, напомню, они действующие чемпионы Европы, будут играть со сверстниками из Сербии, которые уверенно 2-0 обыграли в полуфинале команду Бельгию. Все четыре участника полуфиналов получили право выступать на Олимпиаде в Пекине, а судьба пятой путевки на Олимпиаду от Европы решится сегодня в стыковом матче Португалия-Италия. В российском футбольном чемпионате вчера в Москве был сыгран пропущенный матч 11-го тура, в котором «Локомотив» уступил пермскому «Амкару» 0-1. Таким образом, столичный клуб, который еще недавно мог считаться потенциальным лидером, теперь с 17 очками занимает лишь 8-е место, отставая на очко от своего вчерашнего соперника. Между тем, на этой неделе может состояться уже вторая громкая тренерская отставка вслед за Владимиром Федотовым, который был уволен с поста главного тренера «Спартака». Та же судьба, по мнению столичных средств массовой информации, ожидает и Георгия Ярцева, который возглавляет московская «Торпедо». Вину бывшему тренеру сборной России ставится крайне неудачный старт команды, которая в этом году выступает в первом дивизионе. Торпедовцы заметно отстают от ярославского «Шинника» и «Терека» из Грозного, занимая более чем скромное 7-е место. Как заявил президент футбольного клуба «Торпедо» Александр Тукманов, в пятницу состоится встреча руководства клуба с тренерским штабом, на которой будет обсуждено положение дел в команде, и, скорее всего, именно после этой встречи и будет принято решение о судьбе Ярцева. Через несколько дней стартует третий в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема» «Уимблдон». Последнюю возможность подготовиться к этим соревнованиям женщины используют на этой неделе на двух турнирах на травяном покрытии. В голландском городе Хертогенбоска вчера во втором круге выступали две представительницы России. Динара Сафина обыграла местную теннисистку Микаэлу Крайчик 6-4, 3-6, 6-4. Елена Веснина проиграла Ангелике Кербер из Германии 3-6, 3-6. В Эсборне, это город Великобритании, тоже две россиянки выходили в среду на корты в матче второго раунда. И обе выиграли. Елена Дементьева у хозяйки турнира Кэти О'Брайен 6-3, 6-4. А Надежда Петрова у француженки Натали Дыши 7-5, 7-5. Мужчины тоже на этой неделе выступают в Великобритании, но в Ноттингеме. Вчера свои матчи второго круга там провели трое россиян. И лишь один из них, Дмитрий Турсунов, одержал победу. Он взял верх над местным спортсменом Тимом Хенманом 7-6, 3-6. 6-2. И вышел в четвертьфинал. Игорь Куницын уступил аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро 2-6, 5-7. А Теймура Сгабашвили французу Арно Климану 6-7, 6-3, 3-6. Ну и также много новостей уже приходит непосредственно с Уимблдона. Там проходит квалификационный турнир, а также вчера была составлена турнирная сетка, и номера посева получили 11 представителей России, но подробнее об этом мы уже поговорим в начале следующего часа.
Обязательно будем ждать. Спасибо. Сегодня с новостями спорта нас знакомит Наталья Федотова. Борьба партии «Яблоко» и КПРФ с политикой градостроения Москвы сейчас в центре внимания российского политически активного интернета. Как вы уже догадались, на очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн», которую в этот раз подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Мельчает даже популизм. Политолог Дмитрий Орешкин на сайте «Избранное.ру» комментирует намерение КПРФ и «Яблоко» пикетировать правительство Москвы в знак протеста против политики градостроительства, проводимой мэрией.
«Наше общество переживает период отвращения к политике. Такова историческая реальность. Политика была в моде в 90-е годы, все что-то обсуждали, спорили, а сейчас она вышла из моды, и теперь даже политики делают вид, что к политике никакого отношения не имеют. Любой обманутый вкладчик или соинвестор непостроенного дома, любой защитник животных, даже солдатские матери, все стараются держаться подальше от того, что называется политикой. Обманутый вкладчик не хочет политической поддержки, он хочет, чтобы ему организовали прямой выход на мэра или его заместителя, кому взятку дать, чтобы квартиру выделили. Ему наплевать на политику, крыша над головой важнее. Понимая этот факт, политики прикрываются неполитическими целями. Привычка мобилизовать людей по принципу «против чего-то» мне кажется глубоко неправильной, но именно сегодня она актуальна, потому как «за» собрать не удается. И вот яблочники и коммунисты пытаются найти что-то, на чем можно обеспечить себе поддержку.
Дмитрий Орешкин не скрывает, что такая борьба за справедливость никогда не вызывала у него энтузиазма.
Например, в районе метро Беляева, в старом Яблоневом саду, где я еще в детстве на лыжах катался, строят многоэтажный дом. И это очень хорошо. Но как только люди вселяются туда, тут же начинают устраивать митинги против строительства второго такого же дома, потому что хотят сохранить дивный Яблоневый сад и там гулять. А то, что и на месте их дома был Яблоневый сад, их не смущает. И это по-человечески понятно, но делать на этом политику, мне кажется, мелочно. На этой волне достаточно дешевого популизма выступают и коммунисты, и примкнувшие к ним, к сожалению, яблочники. Будто бы город должен перестать развиваться, ломать старое и строить новое. Конечно, это надо делать умно, но законсервировать все, крича по каждому поводу «не позволим», «не допустим», «защитим» — это просто вредно. Обсуждение обществом этих проблем — это нормально, но подобная борьба не должна становиться политической программой.
Впрочем, важно подчеркнуть, что критика Дмитрия Орешкина не направлена против конкретных политических партий, в данном случае «Яблоко» и КПРФ. Это скорее общая оценка политической ситуации в России.
Мне кажется, что это скорее проявление того, что общество находится в разброде. Оно не понимает, на самом деле, за что следует бороться, против чего следует бороться, и просто потеряло чувство ориентации. Меня акции яблочников и коммунистов, скорее печалят, чем раздражают и вызывают какой-то негативизм. Потому что это очень условно, это в значительной степени высосано из пальца. По большому счету, сограждан сейчас серьезная большая политика вообще волнует в чрезвычайно небольшой степени. А если и волнует, то скорее так вот в международном плане. Вот нас американцы обидели, или эстонцы, вот их надо наказать. И ощущая вот эту вот безвоздушность какую-то политическую, партии пытаются изобрести нечто, на чем можно поддержать свой политический имидж. И вот коммунисты там выступают против строительства каких-то домов, то же самое делают яблочники против газпромовского здания в Петербурге. Мне кажется, это паллиатив политики. То есть люди не могут предложить что-то такого свежего, позитивного, которое может привлечь избирателей, и они выступают против чего-то. Не допустим там того-то, того-то и того-то. Не позволен тому-то, тому-то и тому-то. Мы не согласны с тем-то, тем-то и тем-то. Это все признак, скажем, такой атрофии какой-то реальной политической жизни, только и всего. А уж там против чего выступать? Да на здоровье. Можно выступать против строительства бассейна, можно выступать против использования телевидения для пропаганды чего-то там, можно выступать против демонстрации секс-меньшинства. На самом деле все это удивительно мелкотравчато. У меня не столько к яблочникам, к коммунистам претензия, сколько к нынешней политической ситуации, в которой такие действия выглядят как нечто политическое. На самом деле это что-то такое и о политике, так скажем, не более того, с моей точки зрения.
Политолог Дмитрий Орешкин на сайте Избранное.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Семь часов 7:24 в Москве, и мы продолжим тему политической активности и позиций против. Российские правозащитники потребовали запретить 12 книг российской антисемитской, по их мнению, направленности. Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра. Мы предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Чем вы объясняете подобный подбор авторов, которые попали в ваш список?
Это не совсем мой список. Я не составлял, так сказать, все без исключения 12 вот этих вот книг. В принципе, моя позиция приблизительно такая же, как у господина Брода Александра Семеновича, главы Московского бюро по правам человека. В последнее время из этой книги большое внимание мы в нашей организации уделяем, статус автора обязывает в какой-то мере, это депутата Государственной Думы, господина Андрея Савельева. Он написал книгу, она свеженькая, 2007 года, «Время русской нации». И мы вместе с Александром Бродом написали на имя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайка заявление о том, что мы просим разобраться с текстом данной книги. Нам кажется, что там есть признаки экстремизма. Какие претензии? Я только цитировать буду самого депутата. Ничего от себя. Я вчера изучал снова и снова, вдруг что-то, как запятание там. Нет, все так. Что он предлагает? полное уничтожение элиты, аннулирование всех установлений и решений, всех законов, включая Конституцию России, установление национальной диктатуры как кризисной формы управления. Далее он предлагает покончить с принципом разделения властей, независимости суда, отмена свободы слова, превращение СМИ в институт государственной политики, в общем, пропаганды, открыто навязывающие свое мнение, отмену презумпции невиновности, кстати, для чиновников, между прочим, в основном. Далее, в основном, применять ко всем антисоциальным элементам меры не административные, а уголовные. И далее, отмена равноправия граждан, отмены разных конституционных прав, восторгается кондопогой, призывает, можно сказать, к восстанию русскому национальному, к такому, в общем, кандапогу, чтобы у нас было везде.
Автор упомянутой книги «Время русской нации» Андрей Савельев, депутат Государственной Думы, лидер партии «Великая Россия», уже успел дать показания.
Меня посетил следователь Генеральной прокуратуры, взял у меня объяснение, связанное с заявлением Брода и Прошечкина, с попыткой доказать, что моя книга является экстремистской, посягает на честь и достоинство президента Российской Федерации. Это стопроцентная клевета. Полагаю, что она возникла в связи с тем, что я возглавил партию «Великая Россия». Она готовится к регистрации. На следующей неделе документы поступят в Федеральную регистрационную службу. А чтобы изгладить нам этот процесс, некие закулисные комбинаторы решили использовать Брода и Прошечкина для организации клеветы в мой адрес с тем, чтобы одновременно нанести удар по партии «Великая Россия», которая успешно собрала необходимое количество членов в свои ряды и подготовила все документы для того, чтобы представить их Министерству юстиции для регистрации.
Это был фрагмент передачи Владимира Курмурзы «Грани времени». Речь шла о том, что российские правозащитники потребовали запретить 12 книг российской антисемитской, по их мнению, направленности. 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 июня, четверг, у микрофона Никита Татарский. И вот о чем пойдет речь в ближайшие полчаса. Два новых автомобиля ВАЗ в сотрудничестве с ФИАТ, их коммерческое и технологическое будущее. А также открытие сегодня 29-го Московского международного кинофестиваля и многие и очень странные сложности, которые, похоже, ждут зрителей кинофестиваля в этот раз. Об этом вы услышите в репортаже Елены Фанайловой буквально через несколько минут. И вот какой вопрос мы предлагаем в продолжении темы. Какого кино вам не хватает сейчас? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода», а также вы можете прислать нам смс-сообщение на телефонный номер +7 903 743 2801. Пишите нам, мы ждем ваших мнений. Сегодня в 19:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода», передача «Время гостей». После бакинского саммита ГУАМ гость программы, посол Грузии на Украине Григол Катамадзе, ведет программу Виталий Бортников. Слушайте «Радио Свобода», а также повтор этой программы вы сможете услышать в пятницу в 4:00 утра. Ну а сейчас в Москве 19:30, и утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит моя коллега Ольга Шохина.
Радио «Свобода», новости.
В Грозном на Старопромысловском шоссе в среду произошла перестрелка между милиционерами и военными. По предварительным данным, в результате вспыхнувшего конфликта погибли 5 человек, есть раненые. В Омской области при пожаре в доме престарелых в селе Екатерининское погибли 10 человек, 7 получили ранения и ожоги. По данным регионального управления МЧС, всего в здании находились более 300 человек. Большинство из них удалось быстро эвакуировать. Власти Австрии освободят российского гражданина, арестованного на днях по подозрению в шпионаже. Как сообщили австрийские власти, выяснилось, что задержанный обладает дипломатической неприкосновенностью. Россия отвергла новый проект резолюции по Косову, представленный Совету безопасности ООН США, Великобритании и Франции. В документе предлагалось отложить на 4 месяца принятие решения о будущем статусе края. Россия выступает против предоставления Косову независимости от Сербии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил группировку «Хамас» в попытке государственного переворота. Глава автономии заявил, однако, что нынешний палестинский кризис не препятствует мирным переговорам с Израилем. В иракских городах Хила и Эль-Хасва к югу от Багдада взорваны суннитские мечети. Пострадавших нет. Взрывы совершили, предположительно, шиитские боевики из мести за совершенный накануне взрыв в шиитской мечети в Багдаде, жертвами которого стали 87 человек. Трое канадских военнослужащих из состава сил НАТО погибли в среду в афганской провинции Кандагар. Их автомобиль подорвался на мине. С 2002 года в Афганистане погибли 60 военнослужащих из Канады. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о досрочном прекращении полномочий Нижней палаты парламента и назначил внеочередные выборы на 18 августа. Сегодня открывается 29-й Московский международный кинофестиваль.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня без осадков, минимальная температура утром плюс 10, плюс 12 градусов, по области 7-12. Днем разогреется до 19-21 градуса, по области плюс 17, плюс 22, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура утром 8-10 градусов, днем плюс 17, плюс 19. 7:32 в Москве, и мы возвращаемся к теме, которую мы сегодня предлагаем нашим слушателям для обсуждения. Сегодня открывается 29-й Московский международный кинофестиваль. Несмотря на серьезное отношение к фестивалю со стороны государства, зрители могут столкнуться с неожиданными проблемами, рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Московский международный кинофестиваль – одно из немногих мероприятий в стране, к которому по-прежнему серьезно относятся государственные чиновники, говорит Александр Глутва, заместитель руководителя агентства по культуре и кинематографии.
Московский фестиваль по-прежнему остается самым крупным и важнейшим кинематографическим событием России, крупнейшим государственным мероприятием в сфере кино. Как известно, существует указ президента, который определяет ежегодное проведение Московского международного кинофестиваля. В то же время существует сейчас законодательство, которое определяет, каким образом должна выбираться организация, которая оперирует бюджетами, как федеральным бюджетом, так и региональными бюджетами, так и внебюджетными средствами, которая ведет всю организацию работу. Это сейчас проводится все по конкурсам. В этом году у нас новость. Изменился подрядчик, организация, которая проводит фестиваль. Есть стала организация, которая называется «Медиафест». Естественно, это дополнительные сложности, привлечение новых кадров. Целый ряд сотрудников, которые будут работать на фестивале, будут делать это первый раз. То, что касается творческой части фестиваля, президентом фестиваля является Никита Сергеевич Михалков. И более того, оргкомитет принял решение, что на 20 последующих года он также остается президента Московского международного кинофестиваля. Наши взаимоотношения, я имею в виду взаимоотношения государства в лице Федерального агентства по культуре и кинематографии, фестиваля остаются практически прежними. В этом году мы направляем на финансирование Московского фестиваля 90 миллионов рублей. Эта сумма примерно такая же, как и в прошлом году. Все остальное – это уже дело организаторов фестиваля.
Смена подрядчика, на которую ссылается Александр Глутова, связана со скандальным расставанием Никиты Михалкова с бессменным директором фестиваля, руководителем медиапрокатной организации «Интерфест» Ренатом Давлетьяровым. Организация, которая теперь исполняет роль подрядчика, полностью подконтрольна Никите Михалкову. Успеет ли компания «Медиафест», дочернее предприятие студии Михалкова 3Т, подготовить условия для работы жюри и сотен гостей, наконец, для зрителей в кинотеатрах «Октябрь художественный», в Доме кино, где будут идти основные программы? Отвечает Наталья Семина, генеральный директор «Медиафеста» и, соответственно, генеральный директор Московского международного кинофестиваля.
В сжатые сроки нереальные, потому что никто не верил. Мы все время в затылок слышали, что за такой срок, ну, 2 месяца, невозможно сделать программы. Все проблемы бытовые, организационные делают новые люди. Это очень тяжело, но, тем не менее, мы, в общем, работаем как на передовой. Даже не в 3 смены, по-моему, просто круглосуточно.
Скорость, с которой новой команде пришлось готовить фестиваль, заставляет сомневаться и в качестве конкурсной программы, и параллельного конкурса экспериментального кино «Перспективы». Гарантией качества могут выступить пока только имена отборщиков. В этом году ими стали глава ФИПРИСИ Андрей Плахов, кинокритик Петр Шапотинник и арт-директор фестиваля Кирси Тюкюлянин. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Какого кино вам сейчас не хватает? Такой вопрос в продолжении темы мы предлагаем нашим слушателям. И пока к нам приходит на пейджер ваше сообщение, послушайте, как на этот вопрос накануне ответили жители Екатеринбурга.
исторических фильмов о нашей истории. Типа Андрей Рублев, Иван Грозный, Емельян Пугачев. Оно не только мне, оно интересно молодежи, оно образовывает.
Наших фильмов российских. Хочется кинокомедии посмотреть. Ну и чтобы интересно, легче жить, как-то веселее было.
Хотелось бы видеть фильмы, которые рассказывают просто о жизни повседневной, простых людей. Любой момент в этой жизни, он прекрасен. И вот, ну, например, даже этот Питер ФМ, он настолько простой, просто отдыхаешь. Что-то типа этого.
Нет ничего красивого, а ты бандитов показывает. Убийство там, изнасилование. Ну что, разве кино это? Человеческого ничего нет у нас. Вот Шукшина, например, таких артистов, вот это действительно. Такие фильмы, чтобы слезы вызывали, чтобы жизненные фильмы были.
Те, которые были созданы нашими маститыми режиссерами, Гайдаем и другими. Тот же фильм «Служебный роман». Такие вот фильмы, это шедевры просто. Там все жизненное, все про нас.
Те, которые у нас снимали раньше. У нас были душевные, хорошие фильмы. А сейчас любой фильм начинается из... сразу драки, сразу убийства, сразу кровь. Это, по-моему, очень плохо действует на нашу молодежь. Тех фильмов добрых, хороших, про любовь, про хорошую, крепкую семью у нас вообще не хватает.
Мне не хватает фильмов серьезных, чтобы можно было подумать, поразмышлять о смысле жизни, куда движемся мы. А сейчас одни-то боевики, одно и то же. Посмотреть неинтересно абсолютно. Ну, сейчас есть фильмы тоже, вот, у режиссеров, которые проблемные ставят вопросы, о которых можно задуматься, поразмышлять и вообще обратить внимание на себя, на внутрь себя, о судьбах человеческих, о любви настоящей. Ну, фильм «Остров» на меня произвел впечатление.
Мне не хватает лично мне развлекательного какого-нибудь фильма, на котором бы я отдохнула, который, значит, был бы довольно-таки прост по содержанию, и не надо мне никаких заумных этих фильмов, мне жизни этого очень хватает. Ну, вообще, можно легкая драма такая, знаете, житейская какая-нибудь.
Хорошего. Хорошее кино может быть разных жанров и совершенно разных режиссеров. Из последних можно дать только «Престиж», нолановский фильм. Рядом с ним, по-моему, из последних вообще ничего не лежит. Отечественных не знаю ни одного за последний год. По качеству много понтов, мало толку. Даже «Расхваленный остров», он вытягивается только одним Мамоновым. А режиссура совершенно слабая, сценарий тоже совершенно никуда не годен.
Со счастливым концом в жизни не хватает, видимо. Ищем где-то в фильмах.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, какого кино им сейчас не хватает. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в Москве, и перейдем для тяжелой новости для гурманов. Медики, оказывается, серьезно не советуют злоупотреблять фуа-гра. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Палеонтологи Китайской академии наук установили, что череп, найденный в известняковых пещерах на юге Китая, принадлежит предку панды. Возраст находки 2 миллиона лет. Она в хорошей сохранности, а ее размеры свидетельствуют о том, что предок был миниатюрной версией современной панды. Ископаемое животное имело анатомические особенности, схожие с сегодняшними пандами. Твердая эмаль на зубах и мощный череп. Таким образом, панда была адаптирована к питанию бамбуком в самом начале своего развития. Находка показывает, что родословная панды не меняется на протяжении миллионов лет и отдельно от всех других видов семейства медвежьих. Американские медики обнаружили, что деликатес французской кухни фуа-гра, приготовленный из печени насильственно перекормленного гуся, может ускорять развитие амилоида – белка, который откладывается в организме при ревматоидном артрите, болезни Альцгеймера и туберкулезе. В ходе эксперимента мышам, больным туберкулезом и артритом, скармливали экстраты амилоида, извлеченные из фуа-гра. За 8 недель у большинства животных сформировались обширные амилоидные отложения. Медики предполагают, что людям, отягощенным амилоидозами, то есть заболеваниями, к которым и относятся болезни Альцгеймера, туберкулез и ревматоидный артрит, следует также избегать употребления фуа-гра и других пищевых продуктов, которые могут содержать вредный белок. Биологи университета Шеффилда показали, что у женщин, имеющих братьев-близнецов, вероятность стать матерью на 25% меньше, чем у остальных женщин. Снижение у них рождаемости является следствием высокого уровня мужского полового гормона тестостерона. Женщины получают его еще в утробе матери, поскольку соседний мужской эмбрион производит его в большом количестве, и тестостерон передается через околоплодные воды. Эти результаты были получены на основе изучения свидетельства о рождении и браке в записях 5 финских церковных приходов между 1734 и 1888 годами. В отличие от современных данных, старые записи могут служить хорошим примером рождаемости до появления контрацепции и искусственного оплодотворения. Исследователи из Института физико-химической биологии имени Белозерского разработали технологию производства противотуберкулезной вакцины из растений. Вакцина состоит из синтетических молекул, к которым прикреплены белки антигена-возбудителя. Они стимулируют иммунную систему на борьбу с туберкулезом. Источником таких антигенов могут стать растения. Ученые считают, что вакцинные белки, произведенные растениями, можно вводить в продукты питания и таким образом получать съедобные вакцины.
Выпуск новостей и науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7:42 в Москве, и мы переходим к следующей теме. Главным партнером Волжского автозавода, как и 40 лет назад, может стать итальянский концерн «Фиат». Представители ВАЗа ведут переговоры с итальянскими автостроителями о постановке на конвейер двух моделей «Фиат» и о создании производства современных двигателей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Как рассказал глава совета директоров Волжского автозавода, гендиректор Рособоронэкспорта Сергей Чемезов, АвтоВАЗ покупает у «Фиат» новую платформу автомобиля класса А. Речь идет об одной из последних разработок «Фиат» – небольшом молодежном автомобиле чуть больше российской АКИ. Этот автомобиль, разработанный итальянским концерном, будет стоить около 5000 евро. И помимо кузова седан, сможет выпускаться также в виде кабриолета или модного пикапа. Волжский автозавод намерен организовать выпуск таких машин в объеме 100-150 тысяч в год. Также, по словам Сергея Чемезова, руководство ВАЗа сейчас думает над покупкой у «Фиат» прав на производство перспективной модели «Панда» или разработкой на ее платформе новой модели для российского рынка. Представители «АвтоВАЗа» планируют построить в Тольятти российско-итальянское предприятие по производству бензиновых и дизельных моторов. Для этого в Тольятти планируется построить новый завод мощностью до 1 миллиона моторов в год. Это позволит «ВАЗу» получить современные двигатели для своих автомобилей, а «Фиат» сможет устанавливать те же силовые агрегаты на свои машины, собираемые в России компанией «Северсталь Авто». Проекты, которые оцениваются в 2 миллиарда долларов США, руководство «АвтоВАЗа» предлагает финансировать за государственный счет. Новый проект может иметь успех, ведь не секрет, что россияне предпочитают покупать иномарки, рассказал менеджер автосалона Игорь Дмитриев.
Мне больше всего нравятся иномарки, причем самые разные. «АвтоВАЗ», я считаю, пока не может с ними не конкурировать ни по ценам, ни по качеству. Может быть, кто-то покупает «АвтоВАЗ», четверка 7 тысяч, 10 тысяч можно заплатить, но я считаю, что за 10 тысяч лучше купить машину поддержанную, но более надежную, более непритязательную и, самое главное, более комфортную.
Концерн «Фиат» – исторический партнер Волжского автозавода. В 60-е годы прошлого века Советский Союз пригласил итальянскую компанию построить завод в Тольятти. На нем в 70-м году стали выпускаться легендарные копейки ВАЗ-2101, который являлся почти точной копией автомобиля «Фиат-124». Самарские автолюбители говорят, что с удовольствием купят современный «Фиат» от тольяттинской сборки.
Ну, вот приятная внешность, ну, какой-то комфорт элементарный есть. Лучше, чем там девятки, восьмерки и так далее.
Безопасный автомобиль мне нравится. А безопасный автомобиль – это не российский. Ну, европейский, например, американский автомобиль.
Соглашение о партнерстве с «Фиат» планируется подписать в конце лета либо в сентябре-октябре этого года. В конце июня делегация Волжского автозавода отправится в Италию для уточнения деталей контракта. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
8:15 в Москве, а теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Омской области при пожаре в доме престарелых в селе Екатерининское погибли 10 человек, семеро получили ранения и ожоги. В Грозном на Старопромысловском шоссе в среду произошла перестрелка между милиционерами и военными. Погибли 5 человек. Власти Австрии пообещали освободить российского гражданина, арестованного на днях по подозрению в шпионаже. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил группировку «Хамас» в попытке государственного переворота. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Подошло время для очередного выпуска обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И по моей просьбе Валерия очень уважила меня и подготовила обзор какой-то публикации, которая продолжает тему репортажа, который вы сейчас слышали из Самары, о том, что будут сотрудничать АвтоВАЗ и ФИАТ. Валерия, что же у вас?
На самом деле, сами не зная того, уважили вас, Никита, «Ведомости». Это газета...
Мстит.
Да, это газета, компанию АвтоВАЗ произвела в компании недели, как раз вот в связи со всей вот этой интригой по поводу ФИАТа. А заглавная публикация под рубрикой «Компании недели», как я уже сказала, АУ «Партнеры». При поддержке российского правительства сегодня на АвтоВАЗе происходят позитивные изменения, которые связаны прежде всего с наведением порядка в финансовой отчетности, в сознании нормальных условий производства. Безусловно, предприятие заинтересовано в притоке свежих идей, свежего профессионального менеджмента и перспективных разработок, перспективных моделей. Конец цитаты. Так, год назад президент Владимир Путин ответил на вопрос генерального директора Рено и Ниссан Карлоса Гона, поддержит ли тот сотрудничество АвтоВАЗа с другими фирмами. АвтоВАЗ полтора года ищет партнера, который помог бы за пару прыжков преодолеть отставание от зарубежных конкурентов, пишут «Ведомости». Но найти спасителя непросто. Кого только менеджеры Рособоронэкспорта и АвтоВАЗа не сватали на эту роль. Рено, Порше, Фиат, русские машины. Но пока договориться ни с кем из них не удалось. Во вторник несколько источников в руководстве АвтоВАЗа и близких к ним рассказали «Ведомостям», что предприятие ведет переговоры о возможном сотрудничестве с ФИАТ. Отмечу со своей стороны, что вчера об этом писала также газета «Коммерсант». Сотрудничество это касается строительства моторного завода, а также производства в Тольятти новых автомобилей ФИАТ класса А и Б. «Коммерсант» ту же информацию опубликовал со ссылкой на генерального директора Рособоронэкспорта Сергея Чемизова. Но вчера представитель ФИАТ Рафаэло Порро заявил, что никаких переговоров с АвтоВАЗом ни по двигателям, ни по производству машин не ведется. Сошли на нет упоминания о возможном партнерстве АвтоВАЗа с Рено или Порше. Появление информации о консультациях с ФИАТ вновь наталкивает на мысль, что у менеджмента АвтоВАЗа и Рособоронэкспорта нет представления о том, как развивать завод, полагают «Ведомости». Поэтому они хватаются за любой шанс найти партнера, а может, просто создают видимость бурной деятельности. Реальный проект у предприятия лишь один. Канадская «Магна» разрабатывает АвтоВАЗу новую модель класса «С». Но пока в указанные предприятием ценовые рамки от 10 до 12 тысяч долларов за автомобиль, подрядчик «Магна» вписаться не может. Между тем, заводу пора бы, наконец, определиться со стратегией развития. АвтоВАЗ чуть было не погряз снова в кризисе сбыта, скопив к февралю свыше 100 тысяч непроданных автомобилей. Дешевые иномарки тем временем все прибывают на российский рынок. Через несколько лет ряд корпораций разработают бюджетные автомобили. Что АвтоВАЗ предъявит им в ответ? Если продолжать в том же духе, ответа не дождемся. Пишет газета «Ведомости». Публикация АУ «Партнеры» под рубрикой «Компания недели».
Спасибо. Валерия Шабаева продолжает знакомить нас с публикациями центральной российской прессы. Ну а сейчас следующие пару минут эфира «Радио Свобода» будут посвящены экономической информации.
Государственная корпорация по содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет создана в России до конца 2007 года, заявил помощник президента страны Игорь Шувалов. По планам она будет управлять средствами специального фонда, объем которого составит 240 миллиардов рублей, по текущему курсу примерно 9 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов государство намерено потратить на содействие переселению граждан из аварийного жилья и 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Россия к 2025 году должна занять третье место в мире по производству пассажирских и транспортных самолетов, увеличив свою долю на этом рынке с 1% сегодня до 10-12%, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов. Крупнейшие в мире авиастроительные компании, европейская Airbus и американская Boeing, продают ежегодно примерно по 400 новых пассажирских и грузовых лайнеров каждая. Это в 20 раз больше, чем выпускают все российские авиазаводы вместе взятые. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, получила разрешение Европейского агентства по безопасности авиасообщений на установку в лайнерах бортовых систем, позволяющих пассажирам пользоваться во время полета в Европе мобильными телефонами и коммуникаторами. Сигнал будет поступать на специальный спутник, который перенаправит его наземному оператору. В случае необходимости экипаж самолета сможет блокировать голосовой трафик, сохранив возможность использования СМС. Как ожидается, тариф на отправку и получение текстовых сообщений составит примерно 50 американских центов. Переговоры будут оплачиваться по обычным тарифам роуминга. Первые тесты новой услуги организует на своих рейсах в ближайшие месяцы франко-голландская авиакомпания Air France KLM на региональных лайнерах А318. Нынешний запрет на услуги сотовой связи во время полетов связан прежде всего с неизбежной перегрузкой наземных станций. Когда над ними пролетает лайнер, мобильные телефоны всех пассажиров на борту практически одновременно подключаются к местным сетям. Парламент Швеции одобрил планы правительства страны по приватизации 6 государственных компаний, среди которых не только Telia Sonera, крупнейший в Скандинавии оператор телефонной связи, которому принадлежат также 36% акций российской компании Мегафон, третьего в стране оператора сотовой связи, но и компания Vin & Sprit, производитель шведской водки Absolut. В целом государственные активы в 6 компаниях, вместе взятые, оцениваются в Швеции в 35,5 миллиардов долларов. Средства их продажи будут направляться на погашение государственного долга.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Я напомню вам официальный курс российского рубля, который установлен Центральным банком на сегодня. Он составляет 25 рублей 94 копейки за доллар США и 34 рубля 82 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 34 цента. Ну а сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». В этот раз репортаж из Словакии. Несмотря на обычно благородную цель, далеко не каждый гуманитарный проект обречен на успех. Как сделать благотворительность эффективной? Корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная попыталась узнать формулу успеха издательского проекта помощи бездомным «Нота Бене», который реализуют в Словакии на протяжении уже нескольких лет.
6 лет назад, когда словацкая общественная организация «Против течения» впервые заявила о проекте «Нота Бене», мало кто предполагал, что она добьется такого успеха. В Словакии ежегодно реализуется множество проектов, направленных на помощь той или иной социальной группе людей, однако немногие отличаются эффективностью. Представители организации, вдохновившись опытом западных коллег, решили создать журнал для бездомных, причем такой, когда бродяги являются не читателями, а создателями и продавцами журнала «Нота Бене». Почему организаторы проекта обратили внимание именно на таких людей, говорит лидер организации «Против течения» Мартин Апета. Самая большая проблема для них – как заработать деньги, ведь у многих физические и психические отклонения. Одни были осуждены, другие тонут в долгах, третьи – просто старые больные люди, четвертые так долго были на улице, что потеряли все трудовые навыки, пятые – зависимы от алкоголя или наркотиков. По сути, ими никто не интересовался. Это самая незащищенная социальная группа населения страны. В первые дни на улицах Братиславы «Нота Бене» продавали лишь двое людей. Однако идея быстро нашла поддержку среди нуждающихся. На протяжении месяца к проекту подключилось еще 10 человек. Половина суммы стоимости журнала шла редакции, половина – продавцу. Проект не только давал возможность людям заработать, но и требовал от них соблюдения определенных правил. Соблюдать личную гигиену, не попрошайничать, не пить, продавать журнал в определенном месте. Сейчас «Нота Бене» распространяют в более чем 20 городах Словакии сотни оказавшихся в нужде людей. Более того, этот журнал попал в десятку самых читаемых средств массовой информации страны. О составных успехах «Нота Бене» рассказывает Мартин Апета.
Главная подстата успеху Суть в том, что нам удалось зарегистрировать более 1700 людей без определенного места жительства. Ежемесячно мы отправляем продавать журнал в Братиславе 160 человек. Мы также увеличили тираж, и в этом году продажа Нотабене выросла на 43 тысячи экземпляров в месяц. Для Словакии это хороший результат. Свежий номер уличного журнала «Нотабене» по форме и содержанию может конкурировать с коммерческими таблоидами. Правда, здесь не найдешь ни актуальных новостей, ни нашумевших скандалов, но на 36 цветных страницах поместились и необычные фотографии, и интересные статьи на различные социальные темы. Над журналом в основном работают профессиональные журналисты. Но кто его читает?
Люди с высокой школой.
Наши читатели – люди с высшим образованием и стабильным доходом. Большинство из них – женщины. Возрастная граница – от 18 до 60 лет. Охарактеризовал читателей «Нотабене» Мартин Апета. По его мнению, проект был бы обречен на провал, если бы его не поддержало общество.
Но взглядом на то же уже здесь...
Учитывая, что мы существуем шестой год, что продажа журнала возрастает, я могу уверенно утверждать, что словаки к этому проекту не безразличны. Наоборот, они активно поддерживают его. Многие из них нашли своих продавцов, у которых постоянно покупают журнал, тем самым поддерживая конкретного человека. И это хорошо. Этот проект Словакии прижился. Успех «Нотабене» подкреплен многими факторами. Так называемым социальным заказом общества, интересом к проекту со стороны самих бездомных и эффективным управлением и организацией. Так считает Мартин Апета. Однако для полного успеха ему не хватает финансовой независимости. Сейчас мы зависим от государства. В этом году оно помогло нам более чем миллионом словацких крон. Да и это помещение нам сдают в аренду за символическую плату. Мы возлагаем большие надежды на рекламу, потому что она один из основных источников наших доходов. В настоящее время мы пытаемся приучить фирмы размещать рекламу в нашем журнале. Это даст нам возможность стать самостоятельными и не зависеть от различных дотаций и пожертвований. Авторы проекта очень гордятся успехами своих подопечных. Для многих успехом является и то, что они наконец начали хоть что-то делать, следить за собой, продавать журнал, вновь учиться разговаривать. Самое большее, чего может достичь участник нашего проекта, это отделиться от него, став человеком, не нуждающимся в такой поддержке. Ежегодно около 10% наших бездомных возвращаются к нормальной жизни. По официальным данным, сейчас в Братиславе зарегистрированы около 600 людей, живущих на улице. Однако социальные работники утверждают, что их гораздо больше, до 3000. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а вот о чем речь пойдет в следующем часе утренней программы. Американские ученые докладывают об очередном успешном исследовании стволовых клеток, а Джордж Буш в это время накладывает вето на изучение эмбриональных клеток. Что могут и не могут смотреть подростки? И это возвращает нас к главной теме для обсуждения со слушателями – открытию 29-го Московского международного кинофестиваля. Вы услышите интервью в следующем часе с программным директором этого фестиваля. И также я напоминаю, то, что мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а какого кино вам сейчас не хватает?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем главу палестинской автономии Махмуда Аббаса президентом всего палестинского народа.
Присяжные признали подсудимых виновными в совершении убийства конголезского студента на почве расы.
Они духовно знали о содержании нашей работы.
Забастовка врачей, которые требуют повышения заработной платы, продолжается уже четвертую неделю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».